Парламент на крови. Легче всего ругать царей за то, что они цари. Но марксистская история не осуждает царей за их происхождение. Мы судим не монархов, а только их поступки. Цари виноваты перед народом не тем фактом, что занимали престол, а лишь своими деяниями в отношении русского народа. Раскинулась необозримо уже кровавая заря, грозя Артуром и Цусимой, грозя 9 января. Николай II имел в быту репутацию «юн шармён», то есть «очарователя». Спокойными глазами глянем на него как бы со стороны. Милый и деликатный полковник, умеющий, когда это надо, скромно постоять в сторонке. Предложит вам сесть, справиться о здоровье, раскроет портсигар и скажет «прошу вас». Он умел производить впечатление мягкого и доброго человека, а скучноватое лицо императора оживляли глубокие материнские глаза, глаза газели. Военным людям царь импонировал умением держаться на парадах. В его щуплом теле таился геликон удивительной мощи, и трубой своего голоса он свободно покрывал громадные площади, заставленные сплошь войсками. Внешне, таким образом, все обстояло благополучно. Но именно царствование Николая II было самым жестоким и злодейским. Недаром же он получил кличку «Кровавый». Кровавое царствование и самое бесцветное. Картину своего правления Николай II обильно забрызгал кровью, но безжизненная кисть царя не отразила на полотне ни одного блика его самодержавной личности. Здесь не было ни упрямого азарта Петра I, ни бравурной веселости Елизаветы, ни тонкого кокетничанья Екатерины II, ни либеральных потуг Александра I, ни жестокой прямолинейности Николая I, не было и кулацких замашек его отца. Даже те, кто воспевал монархию, днем с огнем искали монарха в России и не могли найти его, ибо Николай II, словно масло на санцепеке, расплывался на фоне общих событий. Реакционеры желали видеть в нем грозного самодержца, а к ним выходил из-за ширмы какой-то веселый, разбитной, малый, в малиновой рубашке и широких шароварах, подпоясанный шнурочком. Это форма стрелков императорского батальона. О своих политических планах царь долго помалкивал. Правда, после коронации он дружески повидался с Вильгельмом II. «Константинополь меня сейчас мало тревожит», — сказал он кайзеру. «Мои взоры обращены исключительно на Дальний Восток». Летом 1903 года царь признался, что возвращает страну к завоевательной политике, которую столь прочно затормозил его миролюбивый отец. Николай II задумывал покорить Персию, захватить Маньчжурию, мечтал разжечь тибетцев против англичан, надеялся с помощью жестов и мимики аннексировать Корею. Восточный узелок был завязан прочно. Русские корабли обживали гавани Порт-Артура и Дальнего, через безлюдные степи легли рельсы КВЖД. Харбин стал почти русским городом, а германский кайзер толкал Николая II все дальше и дальше от Европы. «Твое будущее на Востоке, на тебе, Ники, лежит священная миссия — спасти христианский мир от желтой опасности». Когда императорские яхты «Штандарт» и «Гогенцоллерн» расходились в море после свидания, Вильгельм II поднимал на своих мачтах провокационный сигнал: «Адмирал Атлантического океана приветствует адмирала Тихого океана». Сухорукий кайзер настолько увлекся восточной агитацией своего кузена, что сам намалевал громадную картину, изображавшую столкновение белой и желтой расы, и переслал картину в дар Николаю II с приказом повесить ее в своем кабинете. И всюду, куда бы теперь ни плыли русские крейсера, даже в пустынности океана, Они встречали серые, будто обсыпанные золой японские броненосцы, молчаливо следящие за русскими через лучшую оптику мира, через линзы цейсовской фирмы. Конфликт обострялся. Японский посол настойчиво просил царя об аудиенции с глазу на глаз, однако Николай II каждый раз отвечал: «Я занят». Когда же они повидались, император брякнул в лицо послу: «Le Japon finir à part me fâcher» — «Япония кончит тем, что меня рассердит». В этой фразе он обнаружил мещанское понимание политики. Так может сердиться сосед на соседа, но никак не государственный деятель. Зимний сезон 1904 года открылся в Петербурге шумными весельями. Сарафановый бал 19 января стал балом историческим. К императору подошла графиня Бенкендорф, жена русского посла в Лондоне, и спросила, будет ли война с Японией. «Я волнуюсь не как жена дипломата, а как мать флотского офицера, который служит на кораблях Порт-Артурской эскадры». «Я войны не хочу», — отвечал царь, — «ее не будет». В самый разгар бала в залах Эрмитажа появился офицер генштаба и вручил царю телеграмму наместника Дальнего Востока. «Японские миноносцы без объявления войны атаковали нашу эскадру на рейде Порт-Артура». Танцы не прерывались. «Ведь это же не люди, а макаки», — говорили дамы. Из Киева приехал на генерал-адъютантское дежурство грубиян-остряк Драгомиров, когда-то преподававший Николаю II тактику. За гофмаршальским столом во время обеда, когда придворные спрашивали его, чем закончится война, знаменитый тактик рукопашного боя приподнялся со стула и громогласно издал неприличное для царской резиденции звучание. «Вот чем закончится!» И снова сел за ботвинью. Настал страшный день на Руси, день 9 января. Это был великий день на Руси, день, с которого началась первая русская революция. «Тяжелый день», — записывал царь. «Произошли серьезные беспорядки вследствие желания рабочих дойти до Зимнего дворца. Войска должны были стрелять в разных местах города. Было много убитых и раненых. Мама приехала к нам прямо к обедне, завтракали со всеми, гулял с Мишей». Даже в такой день он все же не забыл, что прогулки полезны для здоровья. А когда во дворец проникли отзвуки возмущения народа, царица сказала: «Мы же еще и виноваты остались. Теперь нас винят, что мы убили хулиганов, шумевших под нашими окнами, требуя себе хлеба, как будто они никогда хлеб не ели. Мы уже из своего кармана выложили 50 000 на похороны. Им все еще мало?» Сестра ее Элла, Елизавета Федоровна, проживала в Москве с мужем Сергием Александровичем, дядей царя. На лице этого сатрапа лежала печать содомских пороков. Он окружал себя красавцами-адъютантами. А когда жена вознамерилась прочесть «Анну Каренину», то роман полетел в печку. «Это безнравственная книга», — заявил. 4 февраля бомба эсера Каляева в клочья разнесла великого князя. Мозгами дяди Сережи была щедро забрызгана мостовая, и москвичи говорили, что это, кажется, первый случай, когда великий князь раскинул мозгами. После похорон гимназисты сдали в полицию ногу убитого, найденную ими на крыше. На месте убийства долго стоял городовой. Говорят, одна старушка спрашивала его: «Скажи, родимый, кого здесь убили?» «Проходи, не задерживайся», — пасмурно отвечал городовой. «Кого надо, того и убили». В эти дни Элла приехала к коронованной сестре. «Каляеву я останусь благодарна на всю жизнь», — призналась старшая сестра младшей. «Мне известно, что, рискуя собой, Он трижды выбегал перед каретой, но бомбу не бросал, видя, что в карете ехала я с детьми. Такой благородный поступок обязывает меня просить у вас помилования для этого молодого человека. — Боже, о чем ты просишь, Элла? — отвечала царица. Каляева повесили. В эти же дни у наследника прорезался первый зуб. А далее следовала Цусима. За поражение наших эскадр потом судили стариков-адмиралов Рожественского и Небогатого. Судили офицеров, которые закрыли люки раньше времени. Судили механиков, открывших люки позже времени. Это опять легендарные стрелочники. Но главные виновники остались целы. Был у царя еще один любимый. Дядя Алеша. Великий князь Алексей, главный пират дома Романовых, по прозванию «Семь пудов августейшего мяса». Именно ему-то мы и обязаны Цусимой. К пальцам этого хапуги прилипли миллионы рублей, взятые у народа на создание флота. Дело дошло до того, что броня кораблей расползалась, ибо, разворовав заклепки, броневые листы крепили деревянными втулками. Остается непреложным фактом, что один новейший миноносец едва не затонул на полпути между Кронштадтом и Петербургом, так как в дырке для заклепок кто-то сверхпремудро воткнул сальные свечки. При таком флотоводце, как дядя Алеша, снаряды кораблей уже не взрывались, зато частенько взрывались сами пушки. По причине беспробудного залития глаз дядя Алеша не успел даже жениться, но много лет подряд содержал на флотских харчах французскую балерину Элизу Балетта, толстую, как мешок с картошкой. Я до сих пор удивляюсь, как она умудрялась порхать на сцене. Даже ничтожный декорум приличия генерал-адмирал не соблюдал, публично раздеваясь догола, чтобы все видели татуировку, покрывавший его высочество с головы до пяток, словно дикаря из племени ням-ням. По таблицам Ламброзо — уголовник. А чужое зловещее слово «Цусима» больно стегнуло по русскому народу. Такие трагедии выпадают на долю великих наций нечасто. Дежурный генерал Рыдзевский, которому выпала обязанность докладывать императору о Цусиме, весь истерзался, предчувствуя тяжесть объяснения с государем. Царя он встретил на выходе из храма, он возвращался от обедни в форме капитана второго ранга. Весело поздоровавшись, царь с улыбкой выслушал известие о поражении своего флота и, показывая за окно, ответил: «А погода-то какая! Не хотите завтра поохотиться?» Через полчаса Рыдзевский встретил царя в парке. С увлечением почти детским он стрелял из ружья по воронам. Вечером этого дня семь пудов августейшего мяса, как всегда, развалились в ложе Михайловского театра, аплодируя своей порхающей любовнице. Публика устроила Элизе Балетта скандал. «Вон из России!» — кричали даже из бархатной ложи. «На тебе не бриллианты! Это наши погибшие крейсера и броненосцы!» В это время юмористический журнал «Зритель» под рубрикой «Полезные советы» поучал российских читателей. Когда зуб, хотя и крепко сидящий, прогнил до основания, его следует удалить. Если при выдергивании свалится и корона, то этого еще недостаточно. Необходимо рвать с корнем, как бы больно ни было. Летом 1905 года революция брала разбег. По всей русской земле полыхали поместья, замирали станки, пустели фабрики, на путях безжизненно остывали раскаленные в беге паровозные туши. Императрица настырно внушала мужу: «Ники, сейчас ты должен быть как Иоанн Грозный. До сих пор народ видел от тебя только любовь и ласку. Так покажи ему свой крепкий кулак, пусть они поплачут кровавыми слезами». Но пролетариат сам напугал царскую власть, и эта власть, крайне растерянная, уговаривала растерянного царя. Существует три способа управления серым народом. Первый — дать ему, что он просит. Второй — ничего ему не давать. И, наконец, третий способ, самый мудрейший — дать. И тут же отнять то, что дали. Ваше Величество, решайтесь. Время не ждет. Речь уже не шла о том, как подавить революцию. Речь шла о том, как спасти династию. «Неужели ты, Ники, поступишься прерогативами власти?» — спрашивала царица. «Здесь тебе не Англия. Да и ты на кого ты будешь похож, если от принципа самодержавия остается только титул? Ты силен, пока самодержавен. Одной короной на голове сыт не будешь. Нужна еще власть над страной». Николай II покалывал по утрам дровишки. По аллеям парка возил в кресле коляски жену. Катался на байдарке. В его покоях два музыкальных моряка играли сонату Моцарта. Лейтенант Остенсакен терзал виолончель, а мичман Волков нежно трогал клавиши рояля. Россия, осыпанная теплыми дождями, вздрагивая от ночных гроз, жила за стенами дворца какой-то особой и чужой для них жизнью. Забастовки прервали связь между городами. Николай II, проживая в Петергофе, подальше от волнений столицы, чувствовал себя в осаде. Дело дошло до того, что министры уже не могли добраться до царя с докладами, поезда не ходили. Сановники империи доплывали до Петергофа морем, и казалось, что именно в 1905 году исполнилась заветная мечта первого русского императора, дабы господа высокий сенат плыли до места службы водою, яко легендарные аргонавты. Наконец, решение было извергнуто. В муках и страданиях, словно подачку нищему, просящему о хлебе, в народное восстание швырнули манифест о Государственной Думе. Первый русский парламент, чудеса в решете. Мы, читатель, подошли к финалу первой части.